Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Если вы все каникулы не заходили в Facebook и Twitter, слушайте наш подкаст, и вы узнаете, что обсуждали в соцсетях в первые дни Нового года. Тема этого выпуска – то, как отреагировала российская пропаганда на штурм Капитолия, что наговорил Песков по Соловьёва и как проходит вакцинация в России. Вечером 6 января соцсети облетели поразительные кадры. Группа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должно было пройти утверждение на должность нового избранного президента Джо Байдена. Это яркое событие стало поводом для обсуждений не только в американских, но и в российских соцсетях, где моментально начали распространяться собственные шутки и мемы. Екатерина Кадеева.
А уже все пошутили, что в связи с карантином организаторы цветных революций вынуждены работать из дома.
Шуток о цветных революциях действительно было много, и они оказались пророческими. СМИ, лояльные российской власти, заполнились торжествующими заметками и репортажами о Вашингтонском Майдане и падении американской демократии. Сергей Шмидт.
Глянул госканалы. Там просто пир пропагандистского духа. Ужасные кадры из США с отборнейшими саркастическими комментариями. После чего картинки празднования Рождества мирными и счастливыми россиянами и поздравления абсолютно цветущего Путина.
Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Американские реднеки даже не догадывались о том, что в далекой России в тот день праздновали Рождество, и сами того не понимая, к этому празднику сделали царский подарок Кремлю. Когда они с криками и весельем в своих меховых шапках ворвались в Капитолий, где плясали на столах, представляя себя на месте нового президента США, они подарили российской власти возможность, в принципе, даже совсем отменить пенсии, а вместе с ними, если не сами зарплаты, то уж точно индексация зарплат бюджетников. Ведь теперь, в ближайшие несколько лет, можно будет спокойно кормить россиян рассказами о том, как в Америке назревает революция, как штаты распадаются на множество мелких государств и как там за океаном все летит в известном направлении. Настолько стремительно, что уж мы-то точно не захотим, как в Америке.
К комментированию американских событий охотно подключились чиновники в правительстве и Госдуме. В сравнении с цветными революциями использовал на России 24 первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Америка во всем мире всегда рассматривалась как страна с демократией, законности, свободы. И вдруг все это напоминало очередную цветную революцию на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, в той же Украине.
Провластные блогеры тоже охотно подхватили эту тему. Юлия Витязева.
Представляю, насколько сейчас обидно Януковичу, который во всем слушался указаний из американского посольства, хотя мог бы объявить майданщиков внутренними террористами и с чистой совестью разогнать этот шабаш к чертовой бабушке. Но, увы, что позволено Юпитеру...
Виталий Третьяков.
С остатками демократии в США все. И это произошло на наших глазах. Исторический момент.
Сокрушительным крахом американской демократии назвал случившееся в эфире канала «Россия-24» председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Тот конфликт, который существует не в умах истеблишмента, а в американском обществе, совершенно точно этим не исчерпывается. Это гораздо более глубокая реакция на происходящее в США, где власть уже давно отделилась от общества, где происходит передел правящих кресел в тех или иных кабинетах, в общем-то, без какой-то понятной для массовой избирателя логики. Вот если посмотреть на предвыборные программы демократов и республиканцев, да, для профессионалов, для экспертов там есть определенные нюансы, но для обычного американца это обещание лучшей жизни, про все хорошее и против всего плохого. И в этой ситуации, разумеется, общество примерно приходит к состоянию 50 на 50 с точки зрения своих политических предпочтений, и каждые новые выборы будут лишь приводить к воспроизведению нынешней ситуации, когда люди будут выходить и протестовать, считая собственную победу украденной, а собственного кандидата лучшим из всех, что бы ни происходило по сути и на самом деле. И в этом смысле схваленная система демократического обустройства американского общества дала серьезнейший сбой, а, быть может, и потерпела сокрушительный крах.
В соцсетях с нетерпением ждали, что скажет МИД. Александр Каляндр.
А где супертроллинг от МИД РФ с призывом к сторонам конфликта в США избегать насилия, решать противоречия в рамках закона путем переговоров и с предложением посредничества? А то получается, как в том анекдоте о сотруднике Минкульта, годами ждавшего звонка в прачечную.
И Мария Захарова не разочаровала. В своем комментарии она прошлась и по американским СМИ, и по Институту выборов.
События в Вашингтоне – внутреннее дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична. Она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом явилось причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США. Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории.
Оппозиционные комментаторы пытались намекнуть, что россиянам лучше сконцентрироваться на собственных проблемах. Алексей Навальный.
Путинцы ликуют, глядя на конфликты в США, и превозносят путинскую стабильность. Проблемы там, конечно, есть, и много. Только в США еще есть средняя месячная зарплата, в рублях примерно 306 тысяч. В России, по официальной статистике, средняя зарплата около 40 тысяч, реально 30 тысяч.
При этом возможности легально протестовать против действующей власти россияне за последние годы лишились почти что полностью. Им оставили только одиночные пикеты, да и те часто заканчиваются задержаниями. Андрей Десницкий.
Попробовали бы они в Капитолии. Отечественные благомыслы всю дорогу нам в уши дуют, что в США расстреливают на месте за косой взгляд на представителя власти, а у нас всего лишь дают двушечку за пластиковый стаканчик.
Почему нельзя приравнивать происходящее в Вашингтоне к тому, что происходит в Минске, поясняет политолог Аббас Галямов.
Демократия тем и отличается от авторитаризма, что она не оспаривает право людей быть недовольными. Если при диктатуре толпа на улице однозначно свидетельствует о том, что что-то в стране идет не так, то при демократии такого ощущения нет. Людям что-то не нравится, люди выходят и протестуют. Все логично. При авторитаризме неспособность власти справиться с толпой выглядит как слабость. При демократии она таковой не представляется. Строго говоря, власть вообще не должна мешать людям выражать свое несогласие. Последнюю мысль, конечно, нельзя доводить до абсурда. В какой-то момент правоохранители могут вмешаться, но не раньше, чем возникнут серьезные опасения относительно проблемы безопасности для граждан. А вообще, позволяя недовольным свободно демонстрировать свое недовольство, демократия просто еще раз доказывает, что она является демократией. Она лишь подтверждает в этот момент свою легитимность. Так момент слабости становится моментом силы. Не будем забывать, что право народа на смену власти закреплено в Декларации независимости США, основополагающем документе страны. Хотя нам, конечно, непривычно, что нечто, провозглашенное в Декларации, можно воспринимать всерьез.
Что отличает Трампа от Лукашенко, поясняет Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Очень хороший пример для того, чтобы посмотреть общим планом. Вот смотрите, есть такое понятие, да, контрольная группа, контрольный замер, да? Вот есть в качестве контрольной группы ситуация в Белоруссии. Давайте посмотрим. Базово одна и та же ситуация. Глава государства проиграл выборы и не хочет уходить от власти. Это то, что объединяет Трампа и Лукашенко. Дальше начинаются очень важные подробности. Как это происходит при демократической системе разделения властей? Лукашенко проигрывает разгромно и не признает результаты выборов, и ничто ему не мешает не признать результаты выборов. У него дрессированный избирком, дрессированные суды, ему подчиняется ОМОН, ему подчиняются силовые структуры, ему подчиняется полностью пресса, он узурпировал власть. Трамп, может быть, тоже хотел бы узурпировать власть, и даже, мы видим, пытался, уже сейчас в прошедшем времени. Но система ему не дала. Вся эта ситуация – это, в сущности, гимн демократии, гимн инструменту демократии, разделению властей.
Есть предположение, что американские события могут стать для российских властей очередным поводом к дальнейшему закручиванию гаек. Татьяна Малкина.
Интересно, это как-то называется по-научному? Когда сочувственно смотришь репортажи из Вашингтона, а сам при этом мрачно думаешь. Так, наш, небось, совсем окуклится. Раньше были великая геополитическая катастрофа, разноцветные революции и НАТО у ворот, а теперь еще и вот это. Прям хоть срочно заседай совбезом, чтоб с разбором полетов. Чтоб у нас даже муха не позволила себе ничего подобного осквернению капиталистских святынь. Инструкции, приказы новые выпустят. Полицейским велят стрелять по воробьям сразу из бука. Павленских всяких станут душить в колыбели. Воронеж весь превентивно посадят лет на 7-8.
Россиян сейчас системно лишают любых, даже малейших, возможностей влиять на смену власти в стране. Однако обсуждают они не это, а происходящее в США. Возможно, именно потому, что не чувствуют себя в силах хоть как-то изменить окружающую их реальность. И пропаганде это только на руку. Борис Вишневский.
Друзья, не волнуйтесь за Америку, их политическая система выдержит и не такое. Важна не смена власти в Штатах, на нашу жизнь это не повлияет. Важна смена власти в России.
Не стоит забывать, что в прошедшем году в России провернули конституционную реформу, которая должна законсервировать существующее положение вещей на веки веков. При этом в США именно надежность конституционной системы защищает страну от злоупотребления властью, отмечает Николай Сванидзе в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
сил политических, чтобы победить Трампа, ни у кого нет. Политическая сила у него, пока он действующий президент. Его победила американская конституция и американская конституционная система. Он оказался слабее. Судьи, в том числе республиканцы, не решились идти против конституции. А весь административный аппарат не решился идти против конституции, в том числе аппарат самого Трампа, в том числе вице-президент Пенс, которого он призывал помочь ему, республиканец, не решились. Они все не решились. Потому что для них конституция – это бог. Теперь представьте себе, у нас такую ситуацию. Представьте себе, что в Америке они относятся к конституции как к хрустальной вазе. Представьте себе, что там какой-нибудь конгрессмен или конгрессвумен, будь то космонавт, спортсмен, я не знаю кто, представитель поп-культуры, популярнейший, и встанет, скажет, вы знаете, простые американцы ко мне обращаются, просят как-нибудь изменить нашу конституцию, так, чтобы Трамп оставался у власти. Вы себе можете представить такую ситуацию? Нет, не могу. И Трамп не может. И никто не может себе представить такую ситуацию. В этом сила американской конституционной системы.
И в этом слабость системы российской, где сколько ни закручивай гайки, резьбу рано или поздно сорвет, считает Геннадий Гудков.
Рано радуется лживая кремлевская пропаганда. Свобода и демократия, обеспечивающие основу развития США и их прогресс, останутся краеугольными камнями фундамента американского государства и общества. А вот в России, где Путин полностью уничтожил все эти самые институты государства и общества, надругался над Конституцией и законом, выстроил систему тотальных запретов, массовых преследований и репрессий, назревают огромные проблемы, которые неизбежно приведут страну и народ к новой исторической катастрофе. И ценой этого зреющего коллапса путинской системы будут миллионы сломанных судеб, годы разрухи и прозябания, а также территориальная целостность России. И никак не меньше. Вот об этом российской пропаганде надо тревожиться, а не лаять на Америку из темной подворотни прокремлевских зомбоканалов.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. В этом выпуске я рассказываю, как отреагировала пропаганда на штурм Капитолия, что говорил Песков у Соловьева и как проходит вакцинация в России. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
И еще немного новостей российской пропаганды. В начале января Дмитрий Песков дал большое интервью Владимиру Соловьеву, и несколько фрагментов из него начали быстро расходиться по соцсетям. Больше всего публике понравились рассказы кремлевского пресс-секретаря о блокаторе вирусов, с которым он ходил в самом начале пандемии.
Пока я носил вот эту штучку, я не болел. Но потом я фактически был подвергнут остракизму со стороны.
А почему вы поддались?
И я ее снял.
Что-то напрасно.
И в течение нескольких недель я заболел.
Вот видите?
Еще один урок. От нее кашляешь, дышать плохо, потому что оттуда хлор идет. Но она реально спасает от гриппа и от других коронавирусов.
То, что в Кремле верят в такие вещи, никого по большому счету не удивило. Кирилл Шулико.
Песков рассказал Соловьеву, что пока носил антивирусный бейдж, не болел коронавирусом, а как журналисты подняли его на смех, снял, после чего заболел через несколько недель. А потом мы удивляемся, почему они фамилию Навального не произносят.
Максим Миронов.
Все бы хорошо, если бы эти чудики 146 миллионов человек в заложниках не держали. А так, конечно, каждый имеет право сходить с ума по-своему.
Интересно показалось комментаторам еще одно утверждение Пескова, что он не читает Телеграм и другим не советует. Константин Калачев.
Пресс-секретарь президента отметил, что кремлевские чиновники не следят за интерпретациями происходящего в Кремле в телеграм-каналах, которые Песков охарактеризовал как платные дешевые сливные бачки. Он указал, что подобные каналы действительно пользуются популярностью, но только на территории бывшего Советского Союза, а не в англоязычном мире. Конец цитаты. «Сами создавали, сами брезгуют».
Федор Крашенинников.
Я это не к тому, что Песков молодец, а к тому, что реальные кремлевские люди глубоко презирают даже собственную пиар-обслугу, профессиональную или добровольную. Они всех презирают, вот что бросается в глаза. И заискивающий Соловьев буквально просит, чтобы Песков ему в лицо повторил, что конкретно его программу он не смотрит. И тот повторяет: «Не смотрю я, не смотрю твои ужимки и прыжки». Короче говоря, нравы в гадюшнике те еще.
Посмеялись все те и над тем, что Пескову не хочется жить, когда Путин его критикует.
Когда президент критикует, жить сразу не хочется? Это не в хочется. Какой форме?
Жить сразу не хочется.
Очень жестко.
Бывает жестко, да.
Все помнят, как Путин однажды сказал, что Песков несет какую-то пургу. Борис Вишневский.
Пескову, оказывается, жить не хочется после критики Путина. Соврет что-то неубедительное, отмазывая начальника, получит нагоняй и думает, надо ли дальше жить. Но потом берет себя в руки и снова несет пургу.
О Путине Песков говорил много. Например, мы узнали о президенте, цитата, что «он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь». Александр Рыклин.
Песков заявил, что у Путина на личную жизнь есть только 5 минут. Но он, наверное, укладывается. Тут от многих нюансов зависит.
Ольга Маховская.
Почему сегодня так много громких признаний от Пескова? Его пытали, и после критики Путина жить не хочется, и на личную жизнь у Путина только 5 минут. Песня «5 минут» в исполнении Гурченко уже кажется про Путина, который последние 5 минут года тратит на речь под елкой. Вот и вся личная жизнь. Путин все больше становится похожим на товарища Огурцова в исполнении Ильинского, а Песков на его секретаршу в исполнении Носовой. Понятно, почему секретарь жалуется на нехватку внимания со стороны любимого президента. На этой должности только по любви можно служить.
Но самое важное, что мы узнали о Путине, это то, что человек, он все-таки хороший.
Дмитрий Сергеевич, совсем короткий 2 вопрос. А Путин хороший человек?
Да.
А Путин может совершить вот все эти ужасающие преступления, которые ему приписывают?
Нет.
А если бы вы для себя допустили мысль, что это возможно, вы хотя бы один день продолжили работать?
Нет.
Эта цитата из Пескова даже попала в новостные заголовки. Антон Орех.
Топ-5 новостей Яндекса. Главная новость. Песков назвал Путина хорошим человеком. А нужны ли после этого остальные 4 новости в топе и вообще какие-то новости еще?
Сергей Гуляев.
Путин хороший человек, заявил Песков. И заплакал.
Твиттер Базилио.
Соловьев задавал Пескову неожиданно острые вопросы. Надо отдать должное, Песков не растерялся и принял вызов. В непримиримом поединке, кто любит Путина больше, так и не удалось выявить победителя.
Как там было у Шварца в пьесе «Голый король»? Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Последняя тема этого выпуска – споры о российской вакцине. Кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса началась в России еще в начале декабря, раньше, чем в США, Великобритании или ЕС. Но споры о том, нужно ли прививаться, не утихают до сих пор. По опросам, около 50-60% населения России вакцинироваться не хочет. Лев Симкин.
Больше половины жителей России не готовы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник Ви», показал опрос Левада-центра. Из газет. Что не готовы – верю. Что опасаются побочных эффектов – верю. А что у многих есть какие-то там противопоказания – не верю. И еще не верю в то, что люди так уж сильно поверили в российскую вакцину. Просто обстоятельства не позволяют им ею привиться. Боюсь, многие не доверяют. Проще сказать – опасаются. Ну не привыкли у нас доверять отечественному, так воспитаны. Что дрянь подсовывают – поверят сразу. А что вещь хорошая – если кто и поверит, то с трудом. Люди в возрасте, которым недавно разрешили прививаться – эти самые недоверчивые. Правда, есть среди нас отчаянные субъекты, которые прямо с утра отправились в прививочный пункт и укололись. Надоело жить в страхе. Если что, это я о себе.
Михаил Фишман.
По данным Левады, среди нежелающих вакцинироваться 22% не будут этого делать даже не потому, что у них вопросы к «Спутник Ви», а просто потому, что не видят смысла прививаться от ковида, либо вообще против любых прививок.
Вопросов к отечественной вакцине «Спутник Ви» у населения действительно много, в том числе потому, что власть сама подорвала к недоверие еще на самом старте, поясняет на своем YouTube-канале Леонид Волков.
Вообще говоря, нет оснований полагать, что «Спутник 5» чем-то хуже, ненадежнее или вреднее, чем иностранные вакцины. Создание новой вакцины – это процесс довольно проработанный. Серьезных научных вызовов тут нет. Ну, вы сами видите, за дело взялись десятки лабораторий по всему миру. Вызов самый серьезный был в другом, не в разработке вакцины. Вызов, он технологический и регуляторный. Проблема заключалась в том, как уместить надежную программу клинических испытаний и как пройти все бюрократические процедуры, связанные с регистрацией нового препарата, всего в один год. С самого начала по российской вакцине был нанесен сокрушительный удар, когда ее зарегистрировали до окончания третьей стадии испытаний. Третья стадия – это когда вакцина тестируется на десятках тысяч человек для того, чтобы исключить вероятные негативные побочные эффекты. Регистрацией до третьей стадии были нарушены все общепризнанные мировые нормы. И тем самым весь мир увидел, что жизненный цикл российской вакцины определяется не медицинскими, не научными, а политическими соображениями, острой необходимостью заявить о мировом первенстве. То есть своим политическим решением Путин продемонстрировал, что ради того, чтобы иметь возможность сказать, что мы в России зарегистрировали вакцину первыми в мире, мы готовы наплевать на возможные побочки. Ну, конечно, это уже на старте подорвало доверие к вакцине. И не только во всем мире, но и в России тоже.
И дальнейшая кампания по популяризации вакцины доверия тоже не вызывает. По понятным причинам, поясняет Иван Филиппов.
Случай с российской вакциной удивительный. Никогда еще прежде так наглядно российскому обществу и миру не демонстрировалась полная бессмысленность и бесполезность выстроенной Путиным машины пропаганды. Ведь кому поручено рассказывать о том, что у нас есть вакцина? Тем же людям, которые рассказывают стране и миру о том, что россияне хотят вечного Путина, что наших войск никогда не было на Украине, что Боинг сам упал, а если не сам, то украинцы сбили, и что у Навального дисбактериоз. Натурально те же люди, те же телекомпании, те же медиахолдинги и политологи за еду. Представьте себе, что вы дорожного рабочего попросили провести операцию на сердце. Вот та же история. Он не умеет скальпелем, он только отбойным молотком умеет. В результате разговора о вакцине интонационно и содержательно в исполнении госпропаганды выглядел точно так же, как и репортажи с голосования на пеньках. А вот дальше вышло смешно. Продвинутая часть публики, отшутив шутки, решила изучить вопрос. Вне пропаганды и по существу. И изучив, пришла к выводу, что вакцина может быть вполне окей и можно колоться. В результате, сужу по своему кругу, уже сильно больше половины всех моих друзей, людей абсолютно непровластных убеждений, вакцинировались. А вот люди, которым вроде бы положено верить пропаганде, то самое большинство, которое за Путина, за Крым наш, за все хорошее и против всего плохого, нет. Темпы вакцинации минимальные. То есть на выходе пропаганда не убедила просто никого, ни тут, ни там, ни либералов, ни ватников. В связи с чем вопрос, а зачем мы тогда столько госденег на эту бессмысленную пропаганду тратим?
Отдельные вопросы возникают к Владимиру Путину. Во многих странах президенты сразу публично вакцинировались, однако Путин этого до сих пор не сделал. Более того, по ТВ регулярно показывают репортажи, в которых Путин появляется на публике без маски. Последний раз это было на Рождество. За это его критикует Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Важно, что никто не скажет ему, Владимир Владимирович, тихонечко, на ушко, лучше бы надеть маску. Это вам даже не для здоровья. Понятно, что там все проверенные вокруг. Но по пиару, вам лучше бы надеть маску. Человеку, который может сделать ему замечание и сказать, вам по пиару лучше так. В начале, 20 лет назад, были политтехнологи, которые из него лепили, да, вот этого самого голема, думали, что для своих нужд, которых он слушался. Я очень хорошо помню, как он слушался. Как он поймальчиком был, и все ему говорили, делай так, говори то-то, веди себя так. И он все делал и говорил. Но он отвязался довольно давно. Сейчас его отношения с законом таковы, что его обвиняют в убийстве своего главного политического оппонента, а он устами своего пресс-секретаря просто хамит. Поэтому вопрос про маску запоздал. Он может себе позволить.
При этом Путин мог бы подать пример пенсионерам, которых сейчас в Москве активно мотивируют прививаться. Он и сам в том же возрасте. Тем более, что поначалу пенсионеры в России не стали одной из приоритетных групп, которые предлагали вакцину. И это только усилило их недоверие. Валерий Разуваев.
Сначала эту вакцину не рекомендовали тем, кому больше 65, а теперь, когда мало кто из врачей, учителей и прочих не пришли на прививку и сорвали третий этап тестирования вакцины, умники наверху решили подтянуть старичков и разрешили им. Ну кто в здравом уме поверит тем умникам? Особенно, когда они сами по бункерам сидят. В цивилизованных странах вакцинацию начали сразу с людей в возрасте, без всяких экивоков, и там люди поверили и пошли. Почувствуйте, как говорится, разницу, а храбрецам поем мы песню.
Пенсионеров пытаются завлечь на прививки обещаниями восстановить им после этого бесплатный проезд в транспорте. Так мы узнали, что Юрий Лоза – пенсионер. Вот что он написал в Фейсбуке.
Славный все-таки праздничный подарок сделали мне, как пенсионеру, московские власти. Взяли да и отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для всех, кому больше 65. Объяснили, что сделали это вроде бы как для моего же блага, чтобы заставить меня дома сидеть. Вот только я не понимаю, горевать мне или радоваться, ведь бесплатно или на свои кровные, но за продуктами или в храм я все равно поеду. Да и лекарства, кроме как в аптеке, нигде не продают, а значит, туда тоже надо на чем-то добираться. Думаю, к Рождеству следует ждать новых подарков, вроде снятия всех социальных доплат. Уж радовать так радовать.
Правда, пока все эти споры имеют отношение только к Москве. Массовая вакцинация в регионах начнется, вероятно, еще не скоро. Оксана Федирко.
В Москве полным ходом идет прививочная кампания. У нас в регионе все совсем по-другому. В самом начале старта в наших СМИ гордо заявили о 500 дозах вакцины, прибывших в Приморский край, а в Амурской области – 700. Сейчас в СМИ тишина. Прививают ли кого – неизвестно. Так что вы, москвичи, опять участвуете в каком-то глобальном эксперименте. А мы продолжаем жить, как и прежде.
Министр здравоохранения Мурашко еще 2 января заявил, что прививку сделали уже 800 тысяч россиян. Но многие блогеры этим цифрам не поверили. Дмитрий Комаров.
Огорчает, как легко озвучиваются большие цифры нашими чиновниками. То министр говорит про 52 тысячи, то через 10 дней уже про 800 тысяч.
Александр Плющев.
Ну а чего? Сначала Путин приказал, чтобы первыми начали вакцинироваться. Теперь, судя по всему, догнать и перегнать. Вот и перегнали. К концу января вся страна привьется. Завидуй, Америка.
Но как бы то ни было, количество получивших вакцину растет. И большинство из них, судя по тому, что они пишут в соцсетях, пока всем довольны. Сергей Смирнов.
Все больше людей пишет о том, как они привились вакциной и как у них все хорошо. На второй день хорошо, на третий хорошо, температура нормальная, кашля нет, но как-то все однообразно. Думаю, можно уже начать писать с фантазии. Например, Хокку. После укола не завершилась еще жизнь самурая. Лимериком. Один старичок из столицы решил от ковида привиться. Россия не спит и чутко следит за тем старичком из столицы. В духе Омара Хайяма. Не покорился тот мирской судьбе, кто сделал вакцинацию себе, но тот лишь, кто напишет пост в Фейсбуке, повергнет вирус в яростной борьбе. Барто. Зайка сделала как хозяйка. Вакцинировался зайка. Никаких симптомов нет. Зайка пишет в интернет.
На этом я с вами прощаюсь и тоже желаю вам писать в интернет безо всяких симптомов. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе и оставляйте мне комментарии. До скорой встречи!